«Грани формата». Обмен мнениями, обзор текущих событий, интерактив.
«Грани формата» на радио «Спутник Беларусь». У микрофона Вячеслав Шарапов. У нас в гостях известный политический эксперт, философ Алексей Дермонт. Алексей, Китай, который в последние годы демонстрирует признаки интенсивного развития, на практике осуществляет идею интегральной экономики, является собой пример общественно-политической устойчивости и к тому же имеет то, что называется образом будущего или глобальной национальной концепцией. На какое место в китайском проекте могут рассчитывать Россия и Беларусь? Чем мы интересны Поднебесной или, как они сами себя называют, Серединной империи?
Они действительно пытаются соединить, с одной стороны, элементы рыночной экономики, весьма развитые в Китае, кстати, а с другой стороны, развитие для большинства своего населения. Ведь у них задача, чтобы среднезажиточное общество в Китае было сформировано, ну, к 2030-50 году. То есть речь идет о том, что около 700-800 миллионов китайцев будут иметь уровень дохода, сопоставимый со среднеевропейским. Вы представляете, это, в принципе, меняет структуру потребления.
Это заметно уже сегодня. Мы сегодня видим массу китайцев, которые в виде туристов посещают различные страны.
Именно так, и их будет еще больше. Но ведь это не только туризм. Это люди, которые покупают...
Ну, как показатель, один из показателей.
Да, конечно, это один из основных показателей увеличения турпотока из Китая. И, кстати, вот я с удивлением заметил, что белорусы как-то этот факт особо не рефлексируют. А ведь понимание того, что, во-первых, китайский турист – это интересный турист, именно... Интересно с точки зрения Беларуси. Почему? Потому что у нас есть несколько ключевых точек, важных для мировоззрения китайцев, именно социалистического толка.
Вот, вот, здесь очень серьезная вещь затрагивается, Алексей, потому что китайцам все-таки при всей их, так сказать, не хочу сказать агрессивности, но такой напористости и концептуальности мышления, чего-то все-таки не хватает. Чего? Вот самый главный вопрос.
Они всегда ищут какие-то истоки себя в том числе. Не надо забывать, что кроме древнейшей китайской культуры, конфуцианства, легизма и так далее, все-таки марксизм и красная идея оставили очень глубокий след. Они всегда
Кстати, хорошо вписалась вообще.
Да, абсолютно. И поэтому при грамотном позиционировании у нас, ну, даже чисто символически, есть несколько ключевых точек для китайского мировоззрения. Во-первых, как бы это ни звучало странно для белорусского уха, но вот тот же первый съезд РСДРП и все, что связано с этим движением, ведь это началось с Минска. Это первый момент. Второй момент, конечно же, это тоже многие скажут, тут странные вещи говорят, а Дзержинский. На самом деле, вот создатель вот этих органов правоохранительных в СССР и...
Да и промышленности.
И промышленности, да.
Да и железных дорог.
Да.
Да и победивший беспризорность, в конце
Именно
концов.
Так. Для китайцев это в каком-то смысле культовая фигура, может быть, не раскрученная на этом направлении нами, но вот над этим надо думать. Плюс, конечно же, в принципе, вся Беларусь, в которой вот это наследие, но оно сохраняется, хотя бы на уровне символическом, исторической памяти, вот это то, на чем надо делать ставку на китайском направлении. Конечно, замками мы их не удивим. Они поедут за замками
Кстати,
западную...
купаться и загорать они тоже не ездят.
Да.
Хотя и посещают южные страны.
Да. Им интересно вот этот, скажем так, фрагмент еще советской цивилизации, фрагмент русской цивилизации, который самобытен, который представляет некий свой путь развития. Вот это для китайцев интересно. Посмотреть, что осталось от Советского Союза и что мы сделали вот за годы независимости. Вот это и надо показывать, потому что, ну, удивлять их этнографией, да у них своей этнографии там полно.
Да.
Удивлять замками, они поедут за другим.
Они, мне кажется, ищут некие точки созерцания.
Точки созерцания.
И анализа.
Да, и я бы сказал, точки соприкосновения, поскольку... Условно говоря, в Западной Европе они не найдут для себя партнера по мировоззрению. То есть они не будут называть, как бы у них торговые отношения не развивались, кого-то братом, если у них нет каких-то точек отсчета, от которых они ведут свою...
Или некой опоры.
Да, современную историю. Потому что, ну, мы все понимаем, что в Западной Европе хоть марксизм, Маркс и самый читаемый автор, но марксизм – это не та идеология.
Хоть он там и родился, но отнюдь не прижился.
Да, отнюдь не прижился, и мы знаем, что реализованы эти концепции, опять же, по-своему, со своей спецификой, были прежде всего в Советской России. И Китай уже перенимал эту эстафету и перенимал уже вот этот опыт переосмысления. То есть и Лениным, и Сталином, то, что они с Марксом сделали, как поняли его, как реализовали. И китайцы пошли тем же самым путем. Единственное, конечно, жизнь заставила учитывать вот эти элементы рынка, который стал глобальным, особенно после краха СССР, и они это включили в свою доктрину.
Но для них рынок, наверное, всего лишь инструмент.
Конечно.
Но никак не самоцель.
Нет, не самоцель, потому что даже если мы посмотрим, как управляется рынок в Китае, то роль государства там очевидна. То есть при том, что у них есть и миллиардеры, и диаспора, и огромные связи экономические, но тем не менее мы все понимаем, что Китай – это прежде всего воля государственных мужей, которые через вот эти все разные сети, экономические, диаспоральные, они влияют на разные моменты. А рынок – это просто механизм, да, например, влияние на Европу, США, на нас. Да, это так.
Можно ли назвать вообще китайскую цивилизацию цивилизацией духа, а не цивилизацией брюха?
Я бы больше сказал, что это все-таки цивилизация созерцания, потому что дух у них реализуется через очень осторожное изменение мира вокруг себя. То есть это не вот такой мятежный дух европейцев, конкистадоров, там, завоевателей, ушкуйников или не знаю. У русских это есть, у западноевропейцев это есть.
Китайцы... Даже у уйгуров это есть.
Да, да, у тюрок это, конечно же, есть. Это активная такая завоевательная позиция. Китайцы все-таки очень осторожно, ведь у них впереди вечность. Они не спешат, они преобразуют мир вокруг себя вот постепенно-постепенно вбирая, проникая в чужие культуры, вбирая их в себя, но тем не менее сохраняя свое очень сильное ядро, ведь их много, очень древняя традиция со своей философией глубокой. И поэтому они не будут вот, заниматься завоеваниями и экспансией такого открытого милитаристского типа. Это именно изменение, тихое проникновение, попытка гармонизировать, кстати. Это тоже не надо думать, что вот они только стремятся к тому, чтобы там главенствующую роль занять. Все-таки у них первое – это все-таки стремление к гармонии, к балансу. Если это удастся, то им лучше с кем-то войти в союз, чем заниматься экспансией и пытаться завоевать. Собственно говоря, как они ведут себя и с Западом, и с Россией – это попытка найти этот баланс. Если он удается, значит… Ну, на какой-то момент вот этот баланс в мире, он позволяет и им развиваться в том числе. Если баланс падает, как мы видим с Западом, у них отношения, ну, на грани вот каких-то торговых войн, ну, я прежде всего США имею в виду, то есть это уже серьезный сдвиг в отношениях Китая и Запада. Но с другой стороны, они находят баланс на российском направлении. Это позволяет им, условно говоря, иметь вот союзника, подкрепу в лице России и встречать притязания Запада, ну, достаточно смело и не бояться этого.
А стоит ли России... Белоруссии опасаться Китая в чем-то?
Стоит опасаться только тогда, когда мы его не поймем и не сможем для себя сформулировать понимание, как мы будем жить в мире с сильным Китаем. Вот если просто испугаться...
Если не найдем своего места.
Да, зарыть голову в песок или принимать это враждебно, вот тогда стоит опасаться того, что и Китай будет точно так же к нам относиться. Собственно, что сейчас и происходит и в России, и в Беларуси, мы пытаемся найти себя в отношениях с Китаем вот в этой новой конфигурации. Тут же опять надо понимать, что только, например, в связке со своими союзниками, то есть, например, в Евразийском союзе, мы можем более выгодные для себя условия и позиции находить. Потому что если мы будем поодиночке, ну, понятно, что легко каждого... перещелкать, перекупить или внедрить какой-то свой интерес. А вот интерес общий, союзный, да, или евразийский, он, конечно, в отношениях с Китаем, да и с ЕС, со всеми, он помог бы нам и помогает все-таки выстраивать свое некое видение. Потому что быть просто транзитной территорией, ну, это выгодно, логистика. Но нам надо не просто через свою территорию пропускать китайские товары в Европу, нам надо иметь свои точки опоры в виде промышленных каких-то зон, в виде развитой сети железных автомобильных дорог не только вдоль трассы транзита китайского, а и для России это, конечно, Дальний Восток, Сибирь, вот эти все территории. Для нас то, что мы пытаемся сделать, это осаждать здесь китайский капитал промышленного толка, то есть не финансовый, не торговый. А, собственно, попытка построить парк «Индустриальный Великий Камень» – это и есть такая задумка. Хотя пока я не уверен, что она будет успешной. Надо бороться за этот ресурс.
А в чем суть сомнения?
То, что пока получается все-таки больше транспортно-логистический хаб. Я пока не вижу, что вот реально пришел промышленный капитал китайский, который здесь делает производство совместное или производство, направленное на экспорт, например, в ту же самую Европу. Пока вот есть какие-то зацепки, есть несколько инвесторов, но ну, реального производства пока нет. Угу. Вот с этим связаны и сомнения, что как бы рапорты достаточно оптимистические, и китайское руководство заинтересовано в том, чтобы что-то здесь делать, но вот, может быть, наша машина пробуксовывает где-то здесь бюрократическая, потому что надо действовать, во-первых, быстрее, напористее, И пока китайцы к нам благосклонны и ждут...
являть примеры какой-то гармонии.
Именно так, да-да-да. То есть это ведь надо не, даже не столько им, сколько нам. Ведь они парк, ну, посмотрят, ну, лет пять еще здесь, если не произойдет революционного сдвига, вот наращивание этих мощностей индустриальных парков, они ведь могут его перевести в другие места. Ну, скажут, а здесь оставляем только логистику, угу. И все.
Не пошло.
Не пошло, да, да. То есть политические заявления, которые надо с китайской стороны, все прозвучали. И Си Цзиньпин, и руководство высшее, которое этим занимается, они напрямую говорят, что нам нужен успешный пример, это политическое решение. Но сейчас нужно подвести экономическую основу реально. У нас же пока мы видим, что темпы все-таки отстают от того, что хотелось бы. То есть первые какие-то промышленные большие производства уже должны были работать, на самом деле. Китайцы все построили. Сейчас важно нам привлечь вот те мощности китайского инвестора, капитала, которые мы могли бы вот здесь осадить, развить и дальше это как бы...
Да, в этом месте нам бы хорошо сейчас услышать эксперта какого-то или специалиста, который связан с парком высоких технологий.
Конечно, конечно.
Чтобы он бы нам объяснил, а что же там, действительно ли тормозится вот так, или все-таки что-то идет... А может быть, идет, но медленно?
Ну, безусловно. По крайней мере, я делаю свои заключения на основе такой внешней экспертизы, на основе того, сколько инвесторов пришло, какие предприятия запущены, и на основе того, какие были планы.
Сопоставляем, да. Что называется. Хорошо. В плане концептуального развития, какой-то теории, мы что-то можем предложить Китаю? Потому что все-таки у нас же много общего, много похожего.
Безусловно. Но для этого у нас, во-первых, должны быть созданы... аналогичные хотя бы институции, которые этим занимаются. В Китае несколько институтов, это Академия общественных наук и по линии ЦК партийной.
У нас институт Конфуция существует.
Да, но речь идет о том, что мы должны китайцам предлагать, то есть у них есть своя концепция для себя. Они, конечно, не против ее экспортировать, да. Вопрос, где мы опять же в этом? Мы вписываемся в китайский социализм, мы развиваем свой периферийный капитализм, или у нас есть свой путь гармонизации? Например, того, что в Евразийском Союзе тоже ведь надо внимательно посмотреть, что работает из капитализма. Если говорить о такой либеральной экономике, ну, можем сказать, что почти везде она потерпела крах в таком классическом виде. Мы везде видим усиление роли государства. Но мы не видим, например, такого непрямого... недирективного планирования. У нас серьезный пробел – это отсутствие планирования, особенно в промышленности, плана и согласования этого. То есть мы должны для себя это выработать, а потом сказать, вот у нас, дорогие китайцы, вот такие-такие планы по развитию нашей территории.
У нас тоже есть концепция.
Да, мы готовы с вами это обсуждать, согласовывать, сопрягать.
И посмотрим, насколько у нас согласуется все это.
Да.
Насколько мы взаимоадаптивны.
Именно так, потому что, например, то, что мы видели на западном направлении, он вышибает все ключевые производства, которые являются конкурентами западным корпорациям. Это прекрасно видно на примере Украины, Прибалтики, всех этих государств, где ну, конкуренты прямо из западной корпорации были уничтожены или уничтожаются, доживают последние. Вот, поэтому сильно надеяться на то, что нам удастся согласовать свою политику развития экономического и промышленного с ЕС, я бы вообще не стал. Более того, надо все-таки реалистично смотреть, что и технологии мы не получим, потому что война санкций, она продолжается. Настороженность Европейского Союза в отношении политики России, она сохраняется. Поэтому, конечно, диалог надо вести, но надо понимать, что они не дадут нам ничего, чтобы сделано сильнее.
Понятно. ШОС в виде геополитического игрока сегодня обретает какой-то особый вес. Может быть, сама жизнь подталкивает к тому, что это должен быть действительно настоящий союз, может быть, даже по принципу Золотой Орды в самых лучших вариантах ее проявления. Ведь это была когда-то конфедерация народов, народов общей судьбы, где, в общем-то, такими скупыми юридическими инструментами регулировалось огромное, огромное колоссальное пространство и огромное разнообразие народов.
Да, я соглашусь с тем, что ШОС – это прообраз уже нового какого-то миропорядка, ну, по крайней мере, порядка геополитического в Евразии. Потому что уже очевидно, что сильная связка России и Китая – это уже полюс притяжения, это уже некий прообраз, пусть еще достаточно аморфного, например, в военно-политическом плане, но в экономическом уже очевидного союза. Но здесь есть и слабые места у ШОС. Это, например, наличие там Индии и Пакистана с их позициями и плюс противоречия между той же Индией и Китаем. Угу. Вот сейчас американцы пытаются выстраивать альтернативную концепцию, пытаются вовлечь индийское руководство в свой союз. Он условное название получил Индо-Пацифика, то есть в противовес Китаю, ШОС, Китаю-России, формируется некая коалиция, ну, сначала торгово-экономическая, из, например, Индии, Австралии, Японии, возможно, каких-то стран Тихоокеанского бассейна и США. Это классическая схема геополитики, блокирование континентальных союзов союзами морскими, то есть морская блокада. И китайцы, вот мы проследим визиты того же бывшего госсекретаря Тиллерсона в Индию, какие он заявления делал, США напрямую предлагает Индии включиться в альтернативный проект китайскому, а противоречия с Китаем обострить и выбрать сторону этих ребят, которые пытаются выстраивать. У них не получилось транстихоокеанское партнерство, ну, потому что экономически там для США были серьезные.
Да и формат был немножко другой.
Да, а вот теперь конфигурация как бы выстроена уже под Трампа, под его доктрину, и они активно пытаются вовлечь Индию. В этом смысле, например, отношения России с Индией, они могут быть тоже противовесом, потому что Россия будет тянуть их вот именно в континентальные союзы. Но пока вот вопрос с формированием большой Евразии на основе ШОС или еще чего-то, это, конечно, вот вопрос соперничества, потому что наши заокеанские друзья не спят, они понимают, что формирование большой силы континентальной в Евразии – это прямая угроза их национальным интересам и господству в мире. Это классика геополитики. Это происходит на наших глазах. Казалось бы, ну, кто там верит в эти теории, там они давно отжили, там суша, море.
Как бы не так.
Как бы не так. На самом...
А проливы контролировать кто будет?
Именно так и происходит то, что вот мы на своих глазах наблюдаем, а в то же самое время мы видим, что вот, например, магистраль с Китая в Европу – это серьезная стратегическая вещь. Вот кто-то сядет на эти потоки, он будет контролировать реально много. Плюс, конечно, то, что сейчас прорабатывается Северный морской путь, и для Китая это крайне интересно. Если России удастся вовлечь Китай в развитие вот этого приполярного региона, это будет прорыв для России, конечно. И вот если эти пути пойдут, тогда и морская конфигурация вот изменится, и там Суэцкий, Малайский пролив, это все как бы уже будет по-другому рассматриваться.
Некоторые аналитики говорят о том, что не очень хорошо согласуются между собой экономические концепции России и Китая.
Не согласуются. Да, здесь есть определенные противоречия. Все-таки до сих пор Россия, особенно в финансовой сфере, серьезно зависит от западных институтов. Пока Россия сделала ставку на промышленный технологический суверенитет, и частично это получилось. Во всяком случае, в ВПК это точно так. С остальными технологиями есть проблемы. С энергетикой очень хорошо идет. Опять же, в Циндао огромные, большие, серьезные контракты по развитию ядерной энергетики Китая со стороны Росатома. Это вот скрепа очень серьезная на самом деле, потому что китайцев таких технологий нет, Россия им дает. Это вот один из элементов союза, скажем так, будущего, мощного. Вот. Но, тем не менее, вот инструменты регулирования финансового рынка во многом западные. Инструменты вообще проведения финансовой политики, школы,
да и крупный
монетаризм.
Бизнес в основном-то сориентирован на
Да, Запад. Монетаристская логика и так далее. Все-таки китайцы, вот надо дать должное, они смогли сформировать собственные финансовые инструменты, накопить эти ресурсы и, по сути, представлять собой уже альтернативную Западу финансовую структуру. Конечно, России надо вот в этом плане подтягивать свое, скажем, суверенное право распоряжаться финансами, ресурсами, опять же, привлекать китайского инвестора, потому что это, там есть реальные деньги, и вкладывать это в развитие. Потому что, мне кажется, западные ресурсы будут иссякать.
Ну, без усиления роли государства такую задачу вряд ли удастся решить.
Я думаю, да, потому что просто надеяться на то, что независимые банки коммерческие, они будут этим заниматься, мне кажется, самонадеянно.
Да и рынок сам себя отрегулирует.
Ну, я думаю,
не
да.
Не те времена пришли нынче.
Да-да, времена нынче суровые, не вегетарианские, поэтому надеяться на какие-то вот такие догмы из прошлого столетия не приходится.
К сожалению, все больше и больше противоречий накапливается вот внутри России, они наблюдаются зримо. И что же возобладает вот этот самый серьезный, самый интересный вопрос грядущего?
Да, конечно. Внутреннее развитие России – это, наверное, самый главный вопрос. Вот насколько они, да и мы, сможем вместе все-таки выбрать правильную линию поведения и не, с одной стороны, не свернуть программы там, перевооружения, технологического развития, но, с другой стороны, сохранить социальную сферу, потому что если она будет уничтожена, это будет, может быть, взрыв. Россия – страна в этом смысле непредсказуемая, да. И он может смести много, этот взрыв.
История нас учит многому в этом отношении. Может быть, взять да вспомнить нам марксизм во всей этой ситуации, которая происходит? Без волюнтаризма, без революции, без потрясений, но взять оттуда, ведь там все здраво.
Вообще, конечно, недавно вот мы отмечали столетие Маркса, вернее, не столетие, а юбилей Маркса.
Ему чуть побольше.
Да, и чуть побольше. Столетие революции было, а юбилей Маркса. И, конечно же, я обратил внимание на то, что ну, как-то прошло это достаточно все незаметно. То есть были специализированные конференции, тот, кто надо о Марксе говорил, но на самом деле ведь наследие Маркса и его основной труд «Капитал», он сегодня как никогда актуален, потому что вот те законы накопления, функционирования, развития капитала и капитализма, они вот сейчас входят в ту самую фазу, возможно, даже завершающую.
Посткапиталистическую.
Да, в посткапиталистическую. То есть мы видим уже полное завершение вот этого процесса...
Описанного Марксом, да, кстати,
создания глобального капитализма, того, что Ленин потом назвал империализмом. По сути, сегодня есть эта глобальная империя, которая основана на финансовом капитале. Это высшая форма развития капитализма, потому что промышленный капитализм – это предшествующая форма. Сейчас деньги как бы самоценность и самоцель. Уже не развитие промышленности, экспансия, там, потому что уже все почти регионы уже заняты. И сейчас основная форма, собственно, капитала – это финансовый капитал, а, соответственно, не привязанный к какой-то территории. То есть люди могут жить в Лондоне, в Сингапуре, в Париже, в Нью-Йорке и представлять собой единый класс финансовых капиталистов, которым, в принципе, любое государство, в том числе и США, это всего лишь инструмент для реализации кластер. Своих интересов.
А в идеале это кластер плавучий, если был бы, вообще было бы замечательно. Да, да, да. Плавучий город в океане.
Именно так.
Без юрисдикции, без каких-то там условностей.
Ведь, по сути, США, да и блок НАТО, они превратились уже не столько в геополитический блок, а сколько вот в инструмент реализации интересов финансовых элит. Ведь даже вот почему пришел к власти Трамп? Он пытался, ну, по крайней мере, публично в рамках кампании противостоять вот этой финансовой большой олигархической структуре и говорит, что интересы США прежде всего капитал американский, а эти ребята, которые уже живут в глобальном мире, это, мол, ну, плохие люди. И поэтому вот на волне этой риторики, особенно простые американцы, работяги его и поддержали. Ведь им не нравится то, что из Америки высасываются соки. Америка везде, как жандарм, она должна распыляться, чтобы сохранять мировой порядок. Они хотят где-то даже изолироваться, провести новую индустриализацию, чтобы, прежде
ревизию.
Всего, да, американская промышленность росла и развивалась, новые технологии освоила. А, значит, глобальный план мы немножко отодвинем. Но это, опять же, это риторика публичная, на этой риторике Трамп пришел к власти, но мы видим, что он, конечно же, не сможет отказаться от связи с глобальным капиталом, он не сможет отказаться от главенствующей роли Америки.
Он может этого не учитывать.
Конечно, конечно.
Это серьезнейшая сила.
Единственное, что возникают как бы другие центры силы, полюса, тот же Китай, та же Россия, и мы видим, что и в ЕС нарастают с Америкой противоречия. Я, конечно, далек от такого мнения, что будет полный разрыв США и ЕС. Все-таки их элиты спаяны. Вот именно элиты финансовые, промышленные, там, аристократия, она сильно спаяна с американской. Не зря же говорят, что евроатлантическое сообщество, оно существует. Оно отлично весьма.
Да они, в конце концов, там все переженились уже давно.
Естественно.
Куда деться от родственной
связи? Я уже не говорю вот про эти связи капиталов, когда Daimler-Benz там уже с General Motors там настолько связаны, что это одна глобальная корпорация, и ну, там говорить о том, что у них разные интересы, не приходится. Поэтому я склонен все-таки думать, что эти противоречия в элитах, они, конечно, имеют место, но это борьба за место под солнцем. То есть все равно рано или поздно кто-то победит, остальных отформатируют, и они этому подчинятся. У них. А вот в отношении наших элит, которые, опять же, выросли Кто-то на промышленном капитале состояние сколотил, там, на основе приватизации народного достояния советского. Кто-то финансовые инструменты чисто развивал, там, банк.
Кто-то на природной ренте.
Да, кто-то на природной ренте, но даже несмотря на то, что они заработали большие деньги, которые дают право на билет, на вход в этот элитарный клуб, ведь эти элитные связи, понимание целей, понимание общности российской элиты там нет. Она все равно чужеродная, варварская, которую можно временно привлечь для того, чтобы состричь купоны, взять эти молодые деньги, а затем, ну, просто слить, как мы видим, как это делают британцы. Вот как только у них появился хоть малейший повод политический, то есть вот это расследование Скрипаля, начинать давить юридический и экономический олигархат российский, они сразу же стали это делать. Поэтому и Абрамович уже как бы переселился в Израиль, да, и многие опасаются уже и деньги там хранить, потому что британцы посмотрели, что вот эти жирные коты, они накопили свое достояние, теперь можно стричь. Соответственно, никакой речи о том, что российская элита или белорусская, казахская, она может быть частью этой, не идет. Ведь она развивалась столетиями, как элита избранных, как люди, которые представляют собой некую особую касту.
Да, некоторые даже свой род от мировингов ведут.
От мировингов, от различных аристократов.
От стюартов.
Да, да, да. И капиталами, миллиардами они ворочали уже там с 13 века. Да? А тут какие-то несчастные бывшие комсомольцы, которые, значит, заработали миллиарды и думают, что они получили право управлять миром.
Как бы не так.
Это наивно, поэтому мы сейчас, конечно, отменить законы капитализма и капитал не можем, но мы можем говорить о том, что вот те люди в России там, или в Беларуси, или в Казахстане, которые заработали деньги, единственный шанс на спасение у них на самом деле – это возвращать деньги в страну и вкладывать в развитие производства, инфраструктуры, того, что здесь остается, что… Да, приносит и им прибыль, но остается людям, остается будущим поколениям, закладывает основу для развития.
Ну, то есть элементарно включить совесть и чувство меры.
Да, именно так. Потому что, ну, хватит уже на этих яхтах ездить.
Да, ну, то есть капитализм с удивлением для себя обнаружил, что Земля круглая, и дальше расширяться ему некуда.
Именно так. И пока космическая экспансия далека, и капитализм, мы на примере Илона Маска мы видим, что это больше пиар, чем реальная некая вещь. Мы видим, что он уже и на грани банкротства и с электромобилями, а опять же, если разбираться, то эти пиар-проекты, связанные с частными ракетоносителями, да, то мы видим, что технологии там от НАСА, а зато вот пиар, конечно, от Маска. Вот.
Да, ну и видеотехнологии, само собой.
Конечно.
Все очень хорошо между собой согласуются.
Да, да, да.
Грани формата.